Он добивался того, чтобы каким-то образом создать такой гуманитарный коридор на Северном Кавказе, поддержать северокавказские народы. Особенно вот акцент был сделан на черкесов в последнее время. С другой стороны, это объект, скажем так, Олимпиада в Сочи, который проводится, мы знаем, под таким шумным протестом черкесских организаций. Вот, и поддержка вот этих организаций была одной из целей. Может быть, такая идея тоже была, это обезопасить себя со стороны Северо-Кавказа, региона в целом, в котором активно работает политический ислам, который, я думаю, что в будущем будет более серьезной проблемой в целом для региона, чем сегодня.
Не является ли эта тема политического ислама возможной точкой соприкосновения между интересами Москвы и Тбилиси?
Это было бы очень интересно, это было бы очень продуктивно. Но дело в том, что в целом ни одна сторона региона не проводит продуманную, вдумчивую позицию, политику по отношению к этому явлению. Я не вижу, чтобы Россия, скажем, очень уж старалась этот вопрос на годы. Российские власти стараются поступать с носителями вот этой идеи политического ислама жестко и на корню истреблять, то есть не решив гуманитарные политические вопросы, сразу шашки на голову, можно сказать. И это приносит, это контрпродуктивно и приносит совершенно другие результаты. Система, которая создана на Северном Кавказе, способствует слиянию политического ислама с криминалом. И вот у нас получается криминально-бюрократический какой-то борщ, который очень опасен в целом для России, ну и в частности для регионов Северного Кавказа. Тотальная коррупция, которая присутствует в этом регионе, не способствует решению многих вопросов, ни политических, ни гуманитарных. Было бы очень хорошо, чтобы вот на этом поприще были определенные консультации, определенные решения, скажем. Но пока вот без политической воли, без политической цели и без профессионализма очень сложно эти вопросы локализовать на политическом поле.
Если взять феномен того же Рамзана Кадырова, когда фактически Россия, ну, получается так, что содержит весь регион, и ей проще платить огромные деньги. Почему это происходит? Нет сил или нет воли?
Нет желания. И в Кремле думают таким образом: мы будем платить дань, и они будут лояльны. Вот так формула такая. То есть углубленное решение этой проблемы, комплексный подход, это отсутствует. То, что сейчас делает Москва, официальная Москва по отношению к Чечне, ну и другим республикам, кстати, тоже, это контрпродуктивно, и это на краткосрочной перспективе может решать определенные вопросы, но долгосрочные нет, конечно. Наоборот, это очень плохо аукнется России.
Насколько реальны угрозы распространения вот крайне агрессивных форм ислама на территории Грузии, в том же Панкисском ущелье?
Панкисское ущелье – это как раз не проблема, несмотря на то, что там часть молодежи хабитская уже. И там идет серьезная борьба между традиционалистами и салафитами. Но это маленький регион, всего там 8 тысяч человек населения. Так что это не проблема, это не очень серьезная проблема, если этому расширению влияния политического ислама не будет способствовать власти, что мы имели в начале 2000-х. Но есть другая проблема, очень серьезная, потому что у нас еще есть и другой регион, Нижний Картли, где представители некоторых стран стараются через ислам решать политические проблемы. То же самое происходит в Горной Аджаре. И в этом случае ислам превращается в оружие. А это оружие очень опасное, можно сказать, и надо как-то с этим бороться, эти вопросы решать. Опять-таки, отсутствие политической воли и отсутствие знаний приводит к тому, что эти вопросы не решаются.
Тоже много разговоров вокруг инцидента в ущелье Лапота, когда мы знаем, что спецназ Грузии ликвидировал группу чеченских террористов. Во всяком случае, какова официальная версия? Ваши данные, что там произошло на самом деле?
Этот вопрос я сам себе задаю и задаю многим тем, кто участвовал в этой операции. Для меня совершенно непонятна задача. Если у властей была задача такая, чтобы дискредитировать, скажем, оппозицию или, как говорят, ликвидировать лидера оппозиции, информации пока мало. Пока идет следствие. Я думаю, что следствие постарается как-то определить, что на самом деле случилось. То есть, почему эти люди приезжали, кто им помогал и почему изменили вдруг план работы с ними, и почему так случилось, что случилось. Потому что власть, я уверен в этом, дивидендов от Лапотской операции точно не получили. Определенным кругам в России это было выгодно, потому что там была опять-таки дискредитирована Грузия, был вбит клин между Грузией и северокавказцами. В глазах того мирового сообщества опять был дан портрет Грузии как страны, мягко говоря, где вольготно себя чувствуют люди, которые вооружены.
Хорошо, еще одна тема. Я имею в виду публикацию в газете «Известия» о том, что якобы существует какой-то документ и внутренние переписки высокопоставленных чиновников разведки Грузии, где называются участники бостонского теракта братья Царнаевы как фигуранты какой-то учебы в Грузии, якобы они чуть ли не здесь.
Я сам проверял все списки людей, которые приглашала сюда в этот фонд, Кавказский фонд в прошлом году. Там нет ни фамилии Царнаева. Там меньше 32 лет никого нет. То есть, конечно, спецслужбы и определенные люди в спецслужбах могли прикрыться названием этого фонда, даже бланком этого фонда. Но этот фонд точно не приглашал. Еще самое интересное то, что этот фонд никаких семинаров в прошлом году не проводил самостоятельно.
Тогда с чем мы имеем дело? Это фальшивка, явная фальшивка?
Фальшивка. Я не буду сейчас доказывать, что такого человека с такой фамилией, как Чантурья, нет в грузинских спецслужбах. Наверное, есть, потому что это очень распространенная фамилия. Но я могу с уверенностью говорить, что никакой полковник напрямую с министром по структуре этого ведомства, с министром общаться не может и передавать ему информацию. То есть это происходит всегда через руководство организации. Ну и у меня такое впечатление, что сама вот эта информация, она брошена для того, чтобы создание определенной конструкции и для дискредитации Грузии.
А нынешняя власть Грузии в лице премьера Бедзина Иванишвили постоянно декларирует политику нормализации отношений с Москвой. И вот этот сброс этой дезинформации, мне кажется, еще раз подтверждает, что Москва не хочет адекватно реагировать на эти позитивные сигналы из Тбилиси.
Интересная вещь сказал бывший высокопоставленный чиновник МИДа российского Кунадзе. Он сказал, что для России не приоритетно отношение с Грузией. Может быть, для России не приоритетно отношение с Грузией, но России чрезвычайно важно отношение с Южным Кавказом в целом. А Грузия входит в Южный Кавказ. Российские власти создали определенный политический коридор для того, чтобы решить вопрос своего влияния на Южном Кавказе. Вот в этом смысле Россия как бы старается действовать по принципу кнута и пряника. С одной стороны, она приветствует шаги грузинского руководства, а с другой стороны, вот в этот самый период может, скажем, провести колючую проволоку во дворе жителя, привлекающего конфликтную зону региона, конкретного человека. Когда на законный вопрос, почему именно двора вот этого человека, потому что как бы это граница Южной Осетии и Грузии. Это просто смешно, что там происходит. Это Гугутиянткарис, деревня, которая прилегает к конфликтной зоне. Этого человека так и зовут Амирян Гугутишвили. Смешно, но туалет остался на южно-осетинской стороне. Что касается вот таких действий, это как раз из области действий по принципу кнута и пряника.
Понятно, какая политика проводилась при Саакашвили, почему она проводилась. С приходом Иванишвили что поменялось или меняется в отношениях Северного Кавказа?
Вы знаете, начнем с того, что меняется по отношению к России. То есть то, что мы хотим прозрачные, более умные и более продуманные отношения с Россией, это однозначно. Не потому, я подчеркну, чтобы решить сегодняшний вопрос территориальной целостности Грузии, а потому, чтобы создать определенный пояс безопасности по хребту Кавказа, в общем, в регионе в целом. Потому что геополитическая картина очень динамична и очень активно меняется. Все может быть завтра, скажем так. В этой плоскости лежит и отношение с Северным Кавказом. Я думаю, что отношения с Северным Кавказом должны быть активными, но только гуманитарно-культурного характера. То есть восстановление тех связей, которые всегда были между нами. Мы сейчас, если вспомним историю, там были активные политические взаимоотношения и как раз взаимоотношения типа гуманитарного и культурного. Я считаю, что вот это второе должно быть очень активизировано. Что самое главное, это должно быть по возможности максимально прозрачным. И это очень важно.